«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Появление особенного ребенка меняет жизнь и уклад семьи. Почти всегда для семьи это становится шоком, испытанием, которое не все семьи выдерживают. Как научиться говорить друг с другом о своих чувствах и сохранить отношения? Что важно знать жене о муже и муже о жене, чтобы преодолеть страхи и научиться поддержке и пониманию? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в студии на Теосе автор ведущей программы передачи Игорь Попов. И у меня в гостях ведущий психолог и создатель проекта «Особый ресурс» Любовь Тихомирова. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте, Игорь.
Ну вот есть, вы спросили меня перед эфиром, есть ли комментарии. Я вспомнил, что были комментарии, и один из комментариев был, что большое спасибо, очень интересная, актуальная тема. Вот тема действительно актуальна. Мы ее поднимали, скажем так, в нашей передаче, и говорили мы об очень разных там аспектах этой темы, да. Даже был, у нас есть свое исследование. Вот я могу начать с того, что мы провели свое исследование, и пришедшие специалисты, да, скажем, так, дискуссионно ее восприняли. Мы провели исследование, конечно же, это там не такая большая выборка, да, но среди реальных семей, да, которые воспитывают детей с особенностями развития. И вот мы решили узнать, появление ребенка с особенностью развития действительно повлияло на брак так, что вот, собственно, семья не выдержала, да, муж и жена не выдержали вот этих испытаний и расстались. Да? Так вот, наше исследование показало, да, наше исследование показало, что появление ребенка с особенностью развития как раз-таки возымели обратный эффект. Безусловно, среди этих семей были те, где мамы остались одни с, в общем-то, с ребенком и воспитывают их. Но, как оказалось, этот процент не такой большой, как представляют часто в, вот, ну, на некоторых специалисты в некоторых материалах. Мы сравнили с общим процентом разводов, да?
По То статистике. Есть процент разводов среди,
среди
семей
нами исследованных, да,
семей. И процент разводов вообще.
И мы увидели, что как раз процент разводов среди семей, которые воспитывают особенных детей, меньше, чем в общем, в общей картине.
Ой, как интересно,
да,
здорово.
Да, получилось. Понятно, что это не профессиональное исследование, да, понятно, ну, что его делали не там специалисты и не, соответственно, социологи, а мы сами, да, как журналисты. Ну, вот такой. И был, опять же, специалисты сразу стали спрашивать, а вот что за выборка была и так далее, и так далее. Мы старались разные.
Релевантное исследование.
Да, да, релевантное исследование. Потом мы тоже, как бы, когда я смотрю все эти исследования, у меня вопрос, где это все происходит, то есть кто эти семьи, то есть насколько она, ну, эта выборка не с помощью, самое простое, что используется в таких условиях, да, в таких исследованиях, это когда начинают исследовать семьи через интернет, в частности, через группы с родителей по, ну, мягко скажем, по интересам. Те, кто воспитывает детей с аутизмом, те, кто воспитывает детей с ДЦП и так далее, да, синдром Дауна.
Да. Вот. Но тогда мы можем говорить только о тех, кто пользуется интернетом.
Совершенно,
да?
верно.
Сидит и, не в форумах просто, да, и хотел ответить на это исследование.
Именно. Те, кто сидят в этих сетях, да, и, в общем, вот так вот. Так
что потратил свое время на это.
Действительно, попробуем сегодня разобраться, да, вот, действительно ли вот процент столь высок, не столько процент, мы не собираемся,
мы не,
да, мы не знаем, мы не ответим на этот вопрос сегодня, да и нет смысла, да, мы как раз хотим разобраться сегодня, что происходит с семьей, и не просто с семьей, когда мы говорим семья, мы сразу же автоматически включаем ребенка, и это правильно, да?
Ну да, потому что два человека без ребенка, это не семья, это просто пара.
Да, это пара, это брак, ну, как бы брак мужчины и женщины, да, когда мы говорим о семье, мы уже говорим о более широком круге людей. друзей. Да? Yeah. Мы говорим о детях, иногда это включает бабушку, дедушку, родственников.
Тогда это
иногда,
расширенная семья.
Расширенная семья, большая. Ну вот в классическом понимании семья – это мама, папа и плюс дети, ребенок, yeah. либо дети. Да? Yeah. Так вот, что бы начать нам?
Да. Ну вот мне бы хотелось вас спросить, Игорь, как мужа и отца.
Давайте.
Что для вас самого сложного в роли мужа?
Что для меня самое сложное в роли мужа? Напоминаю, друзья, что сегодня вы слушаете передачу «Ничего особенного», и сегодня автор-ведущий Игорь Попов отвечает на вопрос гостя нашей передачи, психолога и создателя проекта «Особый ресурс» Любови Тихомировой. Так вот, что для меня самое сложное было? Для меня самое сложное было говорить о своих чувствах. А для меня самое... Да. Я в психологии, чем отличается психология мужчин и женщин, я ничего не открою каких-то там новых там. Кстати, скажу сразу, я очень не люблю книгу «Мужчины с Марса и женщины с Венеры».
Ой, вы знаете, я тоже очень не люблю ее, пожму вашу руку.
Да, дико ее не люблю, потому что там какие-то, на мой взгляд, берутся какие-то совершенно штампованные, иногда мифологические установки о мужчинах и женщинах, да, потому что реальные мужчины и женщины, они не вписываются иногда и часто не вписываются в те парадигмы, в те, в общем-то, штампы, которые в этой книге описаны. Я ее прочитал, эту книжку, в свое время. Мне подарил такой мудрый друг, чтобы, так сказать, наверное, укрепить мои взаимоотношения с женой. Я в этой книжке ни себя, ни жену не обнаружил. И часто, кстати, когда там описывали мужчину, я там узнавал свою жену, а когда описывали женщину, я знала самого себя. Вот, да,
да, потому что мы все, в общем, живые люди, и у нас могут быть совершенно разные сочетания качеств внутренних, личностных, да, разные характеры. И действительно, как только мы пытаемся кого-то запихнуть в какие-то шаблоны, в какие-то рамки, да, выходит криво, косо и не очень про жизнь. Да,
ну,
так-то
да,
мы живые. Да. Но в среднем, в общем, да, мужчинам сложно говорить о своих чувствах в силу воспитания. Да,
в силу воспитания, в силу всяких разных установок. Да, друзья, я напоминаю, что вот мы не только с Любовью сегодня будем разговаривать, вы можете также нам писать, звонить, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, вайбер, ватсап, плюс 7 977 850 09 96, сайт teos.fm, пожалуйста, вы можете через плеер написать и откомментировать все, легче всего под трансляцией, под видеотрансляцией написать свой комментарий или вопросы, мы, естественно, будем отвечать за наши слова, отвечать на ваши вопросы. А еще что было сложно? Сложно было понять и разобраться друг с другом в том, как выстроить жизнь.
Да, потому что она изменилась.
Она очень изменилась, и как это, и вот скажу по секрету, что в основном сейчас с ребенком сижу я, а уже жена работает не потому, что я такой изверг-инфант, да, а потому что это наше принятое решение. Да, потому
что у кого вот лучше получается?
Не то, что лучше получается,
на
сколько...
На данный момент.
Да, сколько... Это не означает, что я там, предположим, не работаю, да? Конечно. Работаю, да, просто...
Да, вот, я вас вижу на работе.
Да. Вот, просто, скажем, ну, моя работа позволяет мне дистанционно что-то делать, да, да? А жена учится на аспирантуре и, собственно, преподает в университете и проводит занятия по адаптивной физкультуре, то есть вот так вот все. Ребенок действительно очень позволил нам переосмыслить даже свой жизненный путь, да.
Да. И кто чем хочет заниматься.
И жена стала преподавать, преподавала всегда я, вот, и считала, что она сугубо такой у нас техническая интеллигенция с технолог швейного производства по образованию по первому жена. Сейчас она, в общем-то, кандидатскую педагогических, на соискание кандидат педагогических наук будет.
Здорово.
Да, защищать. Ну, надеюсь, да, если все там кандидатский минимум сдаст и напишет и так далее. Хотя вот сейчас уже вот вторая ваковская статья у нее должна выйти. Вот, так что вот так вот. И вот
то есть
это...
у вас получилось все-таки научиться договариваться.
Да.
Хотя это было сложно.
Сложно, да, безусловно.
И расставить по-новому приоритеты, и перестроить жизнь.
И я могу сказать, что мне было сложно, например, сложнее принять аутизм нашей дочери, да, не как болезнь, временное что-то, с чем можно справиться, да? Mm-hmm. А как синдром, да, как состояние, да. Mm-hmm. И в принципе, вот прогресс дочки. И нам больше всего, я могу сказать, что нам больше, что больше всего приносит боль сейчас. Угу. Да? Нам больше всего приносит боль сейчас непринятие нашей, синдрома нашей дочки. Ее прогресс по отношению к другим детям, с да. в обществе, да, да. В котором она находится, вот родители говорят, ну, ваши дочки-то вот, вот наши-то, да, ну, ваша дочка все хорошо. То есть вот это все хорошо нас больше всего задевает. Угу. И мы все время говорим, слушайте, у нее такой же диагноз. Угу. Я говорю, комиссия нам на 5 лет продлила, да, вот, да. инвалидность нашей дочери. Это не просто так, там сидят специалисты, и там да. очень, ну, так сказать, большое исследование она прошла, да, угу. все, это, все эти испытания. То есть вот это приносит непринятие не столько внешних, да, да. диагнозов, сколько непринятие диагноза внутренних, своего круга, да, да. людей. Да.
Круга общения.
Да, да, круга общения людей, у которых тоже дети с разными синдромами, да. да. Видя как, ну, видя как, что она контактная, mm-hmm. да? А, так какая же она аутистка, она, смотрите, какая контактная, ну, и говорливая, да?
Часто,
да?
Так, да.
Потом, значит, следующий вопрос возникает. Слушайте, ну, она, у нее такой интеллект, она mm-hmm. вот такая вот, вот, вот. Я говорю, ну, вы же сравниваете, да? Опять мы выборку прям сравниваете, ну, да. с определенными вещами, да?
Но в любом при этом, случае, да, при сравнение этом, да, получается, да. это такое всегда упрощение.
Упрощение, да. И это да. приносит боль, да. безусловно. Вот непринятие нашего ребенка, чтобы... И, соответственно, на нее возлагается да. больше надежды, больше нагрузок. Она ожидание, нагрузки не да. выдерживает. Она mm-hmm. эти нагрузки приводит к тому, что у нее начинаются эмоциональные срывы, и она быстро истощается. Да?
Ну да. А, быстро... То есть, получается, не учитывают ее особенности.
Ну да. Плюс еще стоит диагноз асценический синдром. Да?
Ну да. Да,
у ребенка, да, истощаемость организма очень быстро. Вот так вот, угу. ответил я расширенно на ваш вопрос.
Да, спасибо, я очень благодарна вам за этот угу. ответ, искренне. Действительно, получается, самое сложное, да, что происходит в семьях, это сложность взаимодействия, да, угу. как договариваться по-новому, да, как передоговариваться. И если пара не научилась до рождения ребенка договариваться, да, то после появления ребенка эти проблемы недоговоренностей, да, неумения приходить к взаимному согласию, они станут поводом для того, чтобы пошла трещина.
Угу.
И да, ну как бы о чем мы пытаемся договориться? Распределение обязанностей, да, кто что делает, кто за что отвечает. Да, кто зарабатывает деньги, кто сидит с ребенком, да, кто там его лечит, кто его учит, кто моет посуду, кто ходит в магазин, uh-huh. то есть вот это все, да. О том, что вообще лучше для ребенка, то есть глобально, да, мы там его медикаментозно лечим, да, или только педагогам верим, или только знахарям верим, uh-huh, да, то есть это uh-huh. тоже может быть поводом для недопонимания, да, и там у мужа может быть одна идея на этот счет, да, у жены другая. О тратах, да, на что тратить деньги, на что не тратить. Тоже важный такой камень преткновения. Mm-hmm. Да? Или о внешнем взаимодействии. С твоими родителями, с моими родителями, с твоими друзьями, с моими друзьями, да, с педагогами, врачами, учителями, не знаю, полицейскими, да, людьми на улице. То есть как мы договариваемся, умеем ли мы договариваться, слышим ли мы друг друга, говорим ли мы, да, или мы молчим и надеемся, что другой догадается.
Угу.
Это все влияет на ощущение, да, пары как семьи, как мужа и жены. И такие вот камушки, крошки в постели, да, которые колятся и не дают, в общем-то, наслаждаться обществом друг друга, да, получать ресурс от общения друг с другом, да, чувствовать, что рядом близкий человек, да, есть плечо, есть тот, с кем я могу разделить эту ответственность, которая оказалась очень тяжелой, да, этот груз, который оказался таким прям очень, очень тяжелым, что я могу разделить пополам, да, со своим партнером. Вот, эти камушки — это, в общем, столкновение, например, мировоззрений, да, а ребенок, любой ребенок, не только особый, но особый особенно, да, как раз и показывает все то, что было раньше, можно было запихивать под матрас, условно говоря, да, не замечать, как-то там обходить, да, не обращать на это внимания, терпеть, выдерживать. Вот все, на что пара до рождения ребенка не обращала внимания, терпела, выдерживала, да, или пыталась игнорировать и надеялась, что это изменится, само пройдет, да, или он там сам изменится, или она изменится, как это известный анекдот, да, да, женщины до свадьбы надеются, что мужчина изменится, а мужчина до свадьбы надеется, что жена как раз не поменяется. Вот, не происходит ни того, ни другого. Люди меняются, но не так, как хотелось бы другому.
Вообще, как все-таки меняется уклад семьи после рождения, вернее, знаете, мы обычно говорим после рождения ребенка, и любой психолог семейный скажет, вот изменение уклада семьи после рождения ребенка. Мы понимаем, что в особенной семье и это все происходит по-особенному, да. Потому что не после, скорее, рождения особенного ребенка, потому что, ну что, ребенок родился.
Если он родился здоровым, да, и сразу да. непонятно.
Если это сразу понятно, да. что вот, да, это, например, синдром Дауна, да, или синдром Ретта, да, который, ну, по внешним признакам все-таки можно определить по каким-то там формальным, да.
Или какие-то другие болезни, которые понятны сразу. То есть мы говорим
о диагнозе.
О диагнозе, да. То есть когда семья начинает узнавать, что с ребенком что-то не то. Семья испытывает, ну, все члены семьи испытывают шок, горе, растерянность, страх, да, много-много чувств. Злость, да, может быть, вину, да, стыд. Очень много чувств. И женщины могут эти чувства проявлять, да, а мужчины не проявлять. И очень часто то, с чем приходят семьи, то, на что жалуются женщины.
И о чем молчат мужчины.
И о чем молчат мужчины.
Как хорошее название для книги. На что жалуются женщины, о чем молчат мужчины.
О том, что я тут, значит, переживаю, я горюю, я в растерянности, я в смятении, я в ужасе. Да, и я вот об этом всем пытаюсь говорить, плакать, кричать. А он как будто вот каменный. То есть, а ему-то все равно. А ему, похоже, вот пофигу. Да, он мне говорит, что ты истеришь, успокойся. Да, да с нашим ребенком все в порядке, тебе кажется. Да, или с ним, может, и не в порядке, или с ней, но ничего в этом такого нет, чтобы так вот себя вести, как ты. Да, то есть, получается, что чаще всего, хотя бывает и наоборот, но женщина проявляет много-много чувств, а мужчина их не проявляет. Но это не значит, что он их не переживает. Вы согласитесь со мной.
Да, да, конечно.
Да, то есть та же самая. Вот и это важно, важно женщинам не забывать, да, о том, что даже несмотря на то, что кажется, да, что мужчина сохраняет каменное лицо и что он как будто бы индифферентен, да, он все равно у него бушует внутри эта буря. Он просто в силу воспитания, что мальчики не плачут. Да, мальчики должны быть сильными, стойкими.
Мужчины не плачут, они огорчаются, да, да, как да, в старом советском фильме.
Да.
Ну вот, кстати, вы затронули очень важный момент, потому что если говорить о том испытании, которое переживает семья, да, что происходит с родителями, когда они узнают диагноз, да, как на это реагируют женщины, как мужчины. Мы сказали, что вот, ну, привели пример, например, женщины начинают бить тревогу, да, мужчины молчат, да, мол, там все нормально, успокаивают, ведь, но ведь есть еще и следующий момент, да, есть, не всегда, опять же, да, часто женщины сразу быстро группируются и начинают думать, что делать, да, иногда чрезмерно много думают. Вот, о том, что делать, и ребенка погружают просто такое впечатление, что они пытаются... Знаете, как в сказке о Коньке-Горбунке, да, вот три чана, да, и вот, и потом уже молодой.
То в студеную, то в кипяченую, то в молоко.
То в молоко, да, и вот он молодой, цельный.
Да, а папа на это все смотрит и думает, господи, что ж ты делаешь-то, ты же его сейчас заморозишь, сваришь.
Да, в древнерусской тоске, да, как Борис Гребенщиков. Да, смотрит на это древнерусской таски. Да. А, но бывает иначе. Бывает, что женщины застывают,
замирают
и у них опускаются руки. Да?
Да.
А мужчина как раз в силу своей, собственно говоря,
деятельности. Натуры, да, потому что мужчина, он про цель, про движение, угу. про намерение, делать, да. Да, про что-то угу. делать. То есть мужчина, он всегда про деланье. А женщина, она всегда про чувства, про состояние, про эмоции. Да. Про эмоции. Угу. То есть как будто бы, да, ну, наверное, женщина там, может быть, как океан, uh-huh. да, а мужчина как там стрела летящая или там паровоз uh-huh. едущий. То есть ему нужна деятельность, нужно движение.
Ну да, цель ему прежде всего нужно да. поставить цель и ее достигнуть.
Да, да. да.
Вот, и часто, вот, кстати сказать, в том исследовании, которое мы проводили, те мамы, которых оставил да, отец, иногда это происходило именно из-за того, что отцу казалось, что она ничего не делает. И, кстати uh-huh. сказать, некоторые отцы очень активными остались по отношению к коррекции своих детей.
То есть да, я тоже знаю да, такие примеры. Да.
Они развелись с женой, но при этом они очень активно...
В своей отцовской роли.
Они активно занимаются реабилитацией, коррекцией ребенка. Очень много этому посвящают внимание. Более того, я
очень много читают литературы, много анализируют.
Да. И да. плюс еще к тому, что я знаю нескольких мужчин, которые свой профессиональный сферу перестроили под ребенка. Вот это как бы уникальность. Всего там пару, может быть, случаев, я знаю. Но знаю mm-hmm. тех мужчин, которые перестроили свою, то есть они увидели, что их ребенок нуждается в этом, и они полностью перестроили свою профессиональную сферу. Либо ушли в другую профессию, ну, профессиональную сферу. Либо перестроили так, чтобы режим да, угу. позволял да. больше вкладываться в реабилитацию ребенка, при том, что ну, вот их бывшая жена, она вот находится в состоянии такой...
Шока.
И депрессивном состоянии.
Да, апатия, да, шок.
Апатия, шок, да.
Ну, действительно, если человек попадает в это состояние такое вот замороженности, да, когда опустились руки, когда нет сил, нету никакого желания, да, никакого движения, когда женщина эмоционально отгораживается, это очень страшное состояние, она сама из него выйти не может.
Угу.
И ей обязательно нужна помощь в этом. Но то же самое может произойти и с мужчиной. Да? То есть он отрицает, что нет, это невозможно, мой ребенок болен и не сможет там, этого, не будет успешным. Такое тоже часто бывает.
Да, потому что для мужчины успешность – это какая-то его ахиллесовая пята.
Да, потому что поскольку мужчина про действие, про достижение, угу. да, если мой ребенок не сможет достигнуть чего-то, что я там себе намечтал и считаю там обязательным, угу. да, то он тоже в горе. И женщины все-таки больше обращаются за помощью к подругам, к мамам своим, да, там, к кому-то,
а
да, к другим
сложно,
женщинам.
Да.
Мужчинам мужчинам очень сложно попросить о помощи, да, то есть признаться, что я нуждаюсь.
Да.
Ну, я нуждаюсь в том, чтобы мне помогли.
Как бы, да, гипотетически мужчины считают, что они в этом проявляют свою несостоятельность как мужчин, да, и вот их же друзья или коллеги могут, так сказать,
ну, и это очень грустно, потому что да. как раз поэтому они находятся в зоне риска, что там может случиться инфаркт, да, угу. инсульт, что-то да, такое, да, да, от того, что сдерживают, ни с кем не делятся, пытаются все выдержать самостоятельно, все там в себе терпят. Вот, и тут, конечно, очень важно паре понимать, да, что, с одной стороны, каждому из них нужна помощь, каждому нужно понимание, но желательно эту помощь искать вовне, а не пытаться этого добиться друг от друга.
Угу, угу.
Вот это очень важно, потому что очень часто получается так, что супруги ждут друг от друга удовлетворения всех своих потребностей.
Ну да, да.
И это очень тяжело. Один человек не может удовлетворить все потребности другого человека, особенно если он ждет того же самого от него. И поэтому очень важно, часто семья с особым ребенком с одной стороны, становятся очень сплоченной единицей, да, начинают заботиться о ребенке, начинают
да, вкладываться в это.
Вкладываться, спасать, заниматься, лечить, реабилитировать. И при этом становятся просто мамой и папой особого ребенка, забывая о своих супружеских ролях. забывая о своих других ролях, дружеских, например, угу, что вообще-то угу. там у нас был круг общения, да, и когда-то там этот мужчина ходил на рыбалку, я не знаю, там, и на футбол, да, а женщина там вязала или там что-то еще делала, да, они все забывают об этих ролях, становятся только родителями, и это очень страшно, и это совершенно не полезно для ребенка, потому что его возносят на пьедестал, и теперь вся жизнь семьи крутится вокруг его потребностей.
Ну да, происходит такая социальная перестройка семьи внутри.
Да, да. Нормальная иерархия внутри семьи.
Социальные роли меняются. Да,
да, нормальная быстро. Иерархия в том, что родители главные, и их интересы превыше всего, дети потом. Все остальные люди, родственники, друзья, работодатели, коллеги, на третьем месте. Угу. А тут получается, что ребенок становится на первое место, что для него совсем не полезно. Это чрезмерный груз ответственности для него. Если он тут главный, значит, получается, что он все решает. Он не может все решать. Да? Родители себя ставят вообще на какое-то последнее место, забывая о своих потребностях, о своих интересах, о том, чтобы пополнять свои силы. И тем более уж нет никаких сил на то, чтобы помнить, что мы еще и муж и жена, что мы вообще-то любим друг друга, мы нуждаемся в уединении.
Ну, тут же происходит естественная, скажем, для такой ситуации перестройка эмоциональная и часто духовная, да. Угу. Почему? Потому что муж и жена мыслят так. Это трагедия, и трагедия меняет жизнь, да. Угу. И вроде бы да, найден некий путь, да, реабилитации, коррекции, да, угу. но такое впечатление, что семья продолжает жить в травме, в такой, в трагедии, да, да, да. в беде. Угу. Вот мы в беде, и эта беда, мы сейчас ни о чем не можем. Какие-то взаимоотношения, слушай, друг с другом. Надо угу. вот сейчас вот, вот угу. ребенка вот угу. поставим на ноги. Да,
угу. Вытянем, вытащим, вытащим, нормализуем,
да,
вылечим.
И вот тогда еще как-то... Но мы же да, мы же понимаем, что это иллюзия, да, что угу. даже, давайте, идем по самому фантастическому варианту голливудского фильма, да, угу. вот,
вытащили,
вытащили. Вот он получает Нобелевскую премию по математике, да, угу. там, так сказать, вот самый фантастический...
Да, в 14 лет.
Да, там, в 14 лет, да, и содержит своих родителей, бабушек, дедушек, тетушек, племянников.
Да, и вывозят их всех жить к морю.
Да, к морю. И вообще все уже живут на островах океане, да, да. со своими бунгалами. Это, вот, но на самом-то деле, окей, это все свершилось, но на самом-то деле не происходит движение мужа и жены навстречу друг другу, когда этот сценарий воплощается в жизнь.
Да, очень часто, даже в семьях, где нет у ребенка с особенностями развития, да, угу. есть просто ребенок, есть такой кризис, он называется кризис опустевшего гнезда. Угу. Когда дети выросли, улетели из гнезда, да, собственные семьи создали, и родители, которые занимались только детьми, жили ради них, вдруг смотрят друг на друга и думают...
И оказывается, что мы чужие люди, да.
А мы кто вообще? А что у нас общего, кроме детей? То же самое, да, если представить, что мы сплотились ради ребенка и занимались только им, а он вышел в норму или что-то случилось, да, его не стало, например, ребенка. Да, или там, мы его куда-то там определили, угу. да, то это страшный кризис для пары, если это было единственным смыслом, единственной ценностью, единственным фундаментом, который их объединял.
Дайте-ка, надо мне с этой мыслью как-то свыкнуться. Сделаем небольшую паузу. Да? Дорогие друзья, вы можете включаться в нашу бурную дискуссию по поводу взаимоотношений мужа и жены, когда они воспитывают ребенка с особенностью развития. Все наши явки, пароли, как до нас можно докричаться, достучаться и задать наши вопросы, вы сейчас услышите, и мы после небольшого перерыва, буквально 20 секунд, продолжим нашу увлекательную беседу о том, как все-таки семья, воспитывающая особенного ребенка, может выстоять в конце
да.
концов.
Безусловно, может.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, продолжаем. на нашу передачу. Сегодня такая, я даже дал название нашей передачи такое, тема нашей передачи — это «Особенная семья. Инструкция по применению».
Отличное название, мне очень понравилось.
Вот, да. И сегодня мы попробуем эту инструкцию выработать. Как выстраивать взаимоотношения между мужем и женой сразу после постановки диагноза? На какие грабли лучше всего не наступать? А если наступили, то как с них быстро сойти?
Ну, смотрите, да, что является главным? Главным являются чувства в этот момент. Чувства важно проявлять, о них важно говорить, их важно проживать. Друг с другом, с кем-то еще, с друзьями, с близкими, с психологом, с кем-то. Да, но это важно.
Да, там можно душепопечитель,
да,
в церкви и так,
да,
далее.
Да, да, конечно. То есть обязательно находить людей, с которыми делиться своими чувствами. Ни в коем случае их в себе не сдерживать, с одной стороны, и не вываливать друг на друга. То есть делиться, но очень важно мужчинам все-таки проявлять чувства, давать жене понять, что я тоже страдаю, мне тоже плохо. Я тоже переживаю, тоже волнуюсь и тоже хочу самого хорошего для нашего ребенка. Жене важно не пытаться сделать мужа единственным контейнером для своих эмоций, да, а все-таки находить для этого других людей, потому что часто, да, очень тяжело мужчине выдерживать шквал женских эмоций. Да, угу. Он со своими не может справиться, у него контейнер переполнен, он его еле-еле держит, эти стенки, чтобы не взорвался. Да, тут она ему говорит: еще подержи мои. Вот, это приводит к тому, что мужчина просто отстраняется, да, пытается замкнуться, либо ее успокоить, что невозможно, либо отстраниться, отойти подальше. Да, от чего еще происходит отдаление? От того, что появляются взаимные вот эти вот ожидания и недомолвки, недоговоренность, недопонимание. Я надеялась, я думала, я ждал, я предполагал, что ты сама, что ты сам догадаешься, что ты поймешь, как мне тяжело, что ты поймешь, как мне плохо, поэтому ты сделаешь это, ты сделаешь то. Да, то есть люди,
ой,
не
это разговаривают. Ой, это да, это часто мужья могут услышать от своих жен.
Ну, мужья могут, наверное, так и думать тоже, да, то есть он тоже
может... Мы же, в принципе-то, телепаты, мы можем заглянуть и посмотреть, и увидеть.
Да, вот, пожалуйста, не второй шаг, да, первый — говорить о чувствах, второй — все-таки говорить о своих намерениях, желаниях, ожиданиях, о том, что хочется, явно, вслух, друг другу, да, я хочу, чтобы ты, да, там, не знаю, помыл посуду. Вот.
Легко. Это самое простое, мне кажется, что может сделать мужчина.
Ну вот далеко не все мужчины это делают. Но вообще-то, ну и, да, понимать, очень часто женщина, которая говорит, что да, я хочу, чтобы ты помыл посуду, на самом деле имеет в виду, я хочу, чтобы ты меня обнял, чтобы ты обо мне позаботился, ну, да, да, чтобы ты как-то меня защитил от того ужаса, который с нами происходит. Но она об этом не может сказать вот так прямо, да, и предлагает ему сделать какое-то действие. А мужчина говорит: ну, я и так, в общем, сделал много всяких действий. Там мусор вынес, я не знаю, там продукты принес, там ребенка помыл, что тебе еще надо? Еще и посуду. Да? Ну, то есть вот очень важно быть в контакте со своими чувствами и своими желаниями, ясно понимать, что мне надо от другого человека, просить его об этом и быть готовой или готовым к тому, что этот человек может это либо сделать, либо отказать. Но отказ не значит, что там... я тебя совсем не люблю, да, или там ты мне совсем не нужен, или ты мне совсем не нужна. Вот это очень важное искусство, да, которому нас не учат, не учат нас в детстве, да, как быть супругами, как быть родителями. Поэтому мы обращаемся к психологам. И есть такие, знаете, вот если мы, ну, то есть женщина как часто, да, там, как-то выражает свои чувства, да, там, о чем-то говорит, что-то требует. Женщины больше говорят, это действительно так.
Ну, я не по делу, ну ладно.
А мужчины часто выбирают либо молчание, либо сарказм.
Ну да, а сарказм, да? — это защитная реакция. Да,
конечно,
безусловно.
Вот всякие
сарказм,
такие подколки.
Сарказм, подколки, да, намеки, ирония, да-да-да. Ну, мы же понимаем, что у нас тут, кто у нас тут глава семьи. Конечно, да, действительно. Чего ж тут греха таить, да?
Да, но это то же самое, да, то есть угу. это та же попытка уйти от контакта.
Да, да, это, ну...
Попытка не сказать.
Изоляция, да.
Не
да.
сказать, не быть в близости, угу. да, потому что для того, чтобы быть в близости, нужно быть как бы беззащитным, уязвимым.
Да-да-да, вот уязвимость, это прям вот, да. это про это, да.
Да, и это очень сложно, да, и мы защищаемся разными способами. Женщина бросается там в какую-то деятельность кипучую, да, о которой вы говорили, угу. про разные там чаны, да, с водой, с молоком и прочим. Вот, а мужчина бросается в работу, да, я сейчас заработаю все деньги мира для того, угу. чтобы купить самые лучшие, там, не знаю.
Потому что это же страхи.
Конечно.
У женщины все... просто страхи, у женщины да. и у мужчины свои страхи, да, угу. женщина боится того, что она не сможет, ну, вот, она не сможет быть матерью, женой такой, какой вот, угу. ей кажется, ее должны видеть муж и ее мама.
Идеальный, да.
Да, там, да. ее мама, ее семья, да, угу. идеальная жена. А муж как раз боится, самый главный страх, и мне кажется, это еще с времен Эдемского сада прошло, да, самый главный страх, я не смогу содержать свою семью, я не смогу позаботиться о ее будущем.
Защитить,
вот, защитить. Вопрос да. будущего, это такой краеугольный камень да. мужского самолюбия.
Да.
Краеугольный камень мужского естества, да, да. и вот и эти два страхи сталкиваются, и как, ну, понятно, что плюс на минус получается разряд, вернее, да. даже иногда даже одноименный разряд, например, да. минусовые разряды да. приводят к короткому замыканию.
Конечно, и возникает что? Напряжение копится-копится, угу. и возникают, выливаются во взаимные претензии, которые выглядят, которые все можно свести к трем фразам. Ты всегда, угу. ты никогда... И ты бы лучше.
Да, да.
Да, то есть ты всегда и никогда — это генерализация, которая не имеет отношения к реальности. То есть иногда все-таки что-то как-то, пусть не в той форме, там, и не так часто, как вам бы хотелось, но человек все-таки делает.
Угу.
Поэтому говорить о том, что ты всегда это и ты никогда, это не про реальность.
Ну да, это часто инвалидизация даже, да, присваивание да? каких-то негативных качеств друг
да?
другу.
Да, да. Вот, а вот это вот «ты бы лучше» — это прекрасно, конечно. Это непрошенный совет и гиперконтроль.
Ну, плюс еще и обесценивание часто
конечно.
Того, что делает тот или иной
естественно,
муж
потому
или
что гиперконтроль и гиперопека — это вот такое это такие действия, которые выливаются из страхов, из тревог, из волнений о том, что мы не справимся, мы не сможем, я не смогу быть идеальной матерью, он не сможет, угу. значит, он боится, что он не сможет защитить,
главой
не сможет
семьи,
обеспечить,
да.
Угу. да? И это все выливается в гиперконтроль, гиперопеку. Потому что человек, который в тревоге, в страхе, ему кажется, что он не справляется со своей жизнью.
Угу.
И да, обычно, когда говорят такие слова, гиперконтроль, гиперопека, кажется, что это что-то ужасное, это не про меня. Этого нельзя делать, и я, наверное, этого не делаю. Нет, это какая-то вот гиперопекающая мать, это такая наседка, которая, значит, там одевает, кутает, кормит с ложки, да, угу. это не я. Или там гиперконтролирующий мужчина, это тот, который там каждые 3 минуты звонит и спрашивает, что вы делаете, как вы делаете, чем ты его лечишь, чем ты его кормишь, там, как угу. он занимается, а где ты сама, а почему ты не с ним, а кто с ним, да. Это тоже не про меня, я не такой. На самом деле... Можно даже посмотреть, да, проверить, сделать такой тест, есть ли у вас это или нет. Потому что мы очень часто, да, от этого страха, от этой тревоги начинаем пытаться контролировать друг друга, что тоже не влияет хорошо на наши отношения. Если мы друг друга пытаемся контролировать, переделывать, заставлять, куда-то запихивать, то хочется, да, свободы, да, то есть если мы начинаем друг друга куда-то там закручивать, да, то пружина раскручивается в обратную сторону. И очень часто отношения портятся именно из-за того, что мы требуем друг от друга того, чего не хотим делать. Например, да, если вы видите наилучший вариант развития событий, да, или там того, что, как можно было бы это все организовать и сделать, и нервничаете, и злитесь, если другие этого не видят.
Угу.
Если вы этот вариант тут же озвучиваете, ты бы лучше, да, угу. или нам бы лучше вот так, да нет же, не так вот так надо, то у вас точно есть эта склонность к гиперконтролю и гиперопеке. Да? Если другой человек не слушает, ребенок или муж, да, вы злитесь и расстраиваетесь.
Это, кстати, очень просто проиллюстрировать на простом бытовом примере, да. Например, вы сказали своему ребенку помыть посуду, да? А ребенка помыл посуду. Значит, вот человек, который склонен к гиперконтролю, он подходит, поднимает тряпку, ну, слушай, ну жир-то надо было, дай сюда тряпку, я вытру.
Да.
Вот гиперконтроль просто вот на таком примере
конечно,
обычном. Да?
Конечно, как это самое, очень часто такое, да, ребенок там, его попросили помыть полы, ну что ты тут просто грязь развел,
ну,
это,
да,
сейчас
да,
я
да.
за тобой перемою.
Ну тут придется,
и это,
да.
И это, конечно, ужасно, да, то есть если сам человек не может или у него не получается, то... Или, не дай бог, отказывается, или делает по-своему, да, то опять-таки много чувств и попытка сделать все самому за него любой ценой. Или там пропихнуть свой вариант, или переделать. Если кажется, что позволить другому действовать так, как он может и хочет в данный момент, это наплевать на него, не любить его, да, и что бездействие — это равнодушие. Вот это то, что мы очень часто упускаем. А у нас это у многих есть. Я о тебе так забочусь, потому что я тебя люблю. А, ну раз ты так делать не хочешь, раз ты меня не слушаешься, раз ты моим советам не следуешь, ну и
я
живи как
хочешь.
Я так
все равно сделаю, ну, я все равно сделаю лучше, чем ты. Ну, это понятно.
Да.
Ну,
да.
Мы же уже взрослые люди.
Ну вот если, да, если ты все-таки меня не слушаешься, то и живи как хочешь, и делай как... Ну я так, ну, я не из тех, кто повторяет все время, я тебя предупреждала.
Ну, говорит, ну мне же не надо, я же говорил, ты же понимаешь, да?
То есть вот когда есть вот такие, есть такие действия, есть такие мысли, есть такие слова, это все говорит о попытке контролировать, да, переделывать и... Вот это вот, да, что бездействие — это равнодушие, но на самом-то деле это не так. Это уважение. Часто бездействие может быть уважением. Я позволяю ребенку или я позволяю своему супругу сделать то и так, как он может и хочет. Очень часто мамы не говорят: «Ой, я не могу, вот я все время ребенок 24 часа со мной». А муж, он только деньги приносит, а он с ним вообще наедине не остается. А я уже просто не могу. А он и не хочет. Почему он не хочет? Потому что с самого начала получилось так, что женщина говорила: я лучше, у меня лучше получится. Я лучше справлюсь. Отойди, ты все делаешь неправильно, ты все делаешь не так. Очень. Может быть, он даже и хотел, может быть, он и был готов помогать. Но теперь уже нет, потому что накопился такой опыт, что она его не подпускала к ребенку или подпускала, а потом говорила: ну, я так и знала, конечно, что ты ему там все наизнанку надень. Или не тем накормишь.
Ты хоть хвостик-то нормально можешь сделать? Дочке-то своей. За столько лет мог научиться, за 5 лет ты мог научиться хвостики хотя бы делать. Говорит, руки из какого-то у тебя места растут-то вообще?
Вот
В принципе, то же самое работает и обратно.
Конечно. Абсолютно. Конечно, да. То есть получается, да, или, например, когда нам кажется, что если мы позволим событиям течь так, как они текут, и развиваться так, как они развиваются, это катастрофа. Вот если у вас есть такая идея, есть такая мысль, вы себя на ней ловите, у вас точно есть склонность к гиперконтролю. Потому что на самом деле события могут развиваться сами по себе. Не обязательно всегда и все события пытаться переделать на свой лад так, как вам кажется наилучшим. И, может быть, лучшие варианты, которые вы себе не просчитали, не придумали. И получается, что если мы вот к этому склонны, то в какой-то момент нас доводят. И мы говорим: все, живите как хотите.
Я умываю руки. Еще.
Да. Сколько можно? Я больше не могу. Я все на себе тащу. Только я.
Да, видит Бог. Я этого не хотел.
Да. Все за вас делаю, за вас думаю. Все я. Все на мне одном. Все на мне одном.
Какие женские нотки-то я слышу.
Нет, очень часто мужчины тоже говорят такое, поскольку если они терпят, в какой-то момент будет взрыв.
Инструкцию надо сейчас... У нас 5 минут осталось.
Срочно.
Да. И нам как-то надо инструкцию завершать позитивными шагами. Что же делать тогда в таком случае?
Вот это все, да, гиперконтроль отнимает очень много сил. Вы устаете даже не от того, что у вас особый ребенок, который требует каких-то особых действий. Вы устаете от своих тревог и от попытки контролировать то, что контролировать невозможно. Я, кстати, поэтому сейчас запускаю курс «Отпустить гиперконтроль», онлайн-курс для родителей особых детей с 7 декабря, чтобы проработать это и освободиться от этих тревог и от попытки вот это вот все удерживать. И это очень помогает в супружеских отношениях в том числе, потому что попытка контролировать другого взрослого человека всегда провальна и приводит к разрушению отношений. Итак, что мы делаем? Первое, говорим о своих чувствах.
Так.
Друг другу и другим людям находим людей, с которыми делимся своими чувствами. Помним, что партнер — живой человек, и даже если он чего-то не проявляет или, наоборот, проявляет слишком бурно, это говорит о том, что он переживает, что он нуждается в поддержке, в понимании, в помощи, что он не железный, что он живой, и если вы не в состоянии дать ему эту поддержку, значит, точно нужно искать ее где-то. Третье. Не произносите фраз «ты всегда, ты никогда, и ты бы лучше». Да? Пытайтесь не впадать в эти генерализации, да, и в гиперконтроль. Это разрушает отношения. Говорите больше, пытайтесь договариваться, разговаривать друг с другом. И последнее. Обязательно вспоминайте о своих других ролях. Вы не только мама и папа особого ребенка, вы еще и муж и жена, и вы еще подруга или друг, вы еще, у вас есть еще работа, еще что-то, еще что-то. Чем больше у вас будет ролей, которые вы, в которых вы себя проявляете, тем лучше будут ваши отношения, и тем лучшими родителями вы будете. Потому что если вы только родители, то это грозит, в общем-то, опасностью, если эта роль так нагружена, не справиться с ней. И помните, да, что женщины у нас, к сожалению, воспитываются так, что она не имеет права быть собой, она должна быть какой-то, соответствовать чьим-то там ожиданиям, идеалам. А мужчин у нас воспитывают под гнетом долженствования, что он должен, что он обязан, иначе он не мужчина. Если друг о друге это помнить... и друг с друга снимать вот эти вот, этот гнет, да, то есть иногда говорить супругу, что нет, ты не должен, да? Ты не обязан, ты имеешь право устать, ты имеешь право не справиться, ты имеешь право сейчас на свои чувства и переживания, ты имеешь право там в какой-то момент, да, не заработать всех денег мира, да, или чего-то
что,
не уметь.
Что, правда, что ли?
Правда? А мужу хорошо бы говорить жене, что ты мне нравишься такой, какая ты есть, и тебе не обязательно чему-то там соответствовать, ты уже прекрасна, замечательна, и все с тобой в порядке.
Да в конце концов, в принципе, неважно даже, как тебя оценивают другие, важно, как оцениваю тебя я. И даже неважно, как ты себя оцениваешь в данном случае, потому что мы все себя оцениваем неадекватно всегда. Потому что мы исходим из внутреннего критика, а внутренний критик у нас всегда...
Строг.
И внутренний критик родился как ребенок чужого критика. Да.
Конечно.
Иногда, к сожалению, в родительской семье.
Да.
Вот. И это действительно так.
Ну и вот эти наши все склонности... к там, гиперконтролю или генерализациям, или к чему-то, или к выдерживанию, они все не потому, что мы какие-то плохие, а просто потому, что это старый сценарий, который когда-то был успешным, но сейчас уже не работает. Да? Уже совсем другая пьеса, а мы пытаемся в ней играть по тому же сценарию. Можно отпустить этот гиперконтроль и найти другие слова, другие способы взаимодействия. Если вы заметили, что ваши стратегии не работают, это значит, что хорошо бы начать учиться другим каким-то стратегиям. А для того, чтобы учиться, нам нужны другие люди, которые нам в этом помогут.
Да.
Ну, и важно желание, намерение.
Подытожим. Самое важное, друзья, мне кажется, понимать, что одиночество — это искусственный выбор, в котором часто существует человек, он сам делает этот выбор и не хочет, чтобы ему помогали. Так вот, вы нуждаетесь в чужой помощи, и важно пересилить себя и начинать просить об этой помощи. Да. В конце концов, иногда можно и потребовать эту помощь, потому что вам сейчас она нужна.
Да. Важно не молчать, говорить и действовать.
Да, это очень важно. Самый важный, мне кажется, вывод из, собственно, вот того, что мы сегодня поговорили. Большое спасибо, Любовь, что вы сегодня пришли. У нас наметилась важная тема о том, как мы должны, как нам общаться со своими родственниками, да, с нашей большой семьей. И я думаю, что мы поднимем ее в следующей передаче.
С удовольствием, да, это важная тема.
Снова в эфире в передаче «Ничего особенного». До свидания.
С удовольствием приду. Спасибо, Игорь.
Ничего особенного. 100% жизнь.